Наша недельная глава Ваехи, она завершает первую книгу Пятикнижия Брейшис. То есть это завершение периода авот, праотцов. И, конечно, мы уже много раз говорили об этом, что вся эта книга, о ней сказано «Майс овы симан лебаним». Поступки отцов – это знак, что будет с их сыновьями. Есть у нашего народа особое отношение именно к Якову. То есть мы называемся Исроэль именем Якова. Я Исроэль. И Яков вообще называется в нашем мудрецами Пхиршеба, вот как важнейший из праотцов. Но есть, пишет об этом Нациб в начале нашей главы, что в силу того, что у нас есть более прямое отношение именно к Якову, то эта тема «Майса, вот Симан Лебаним», поступки отцов – это знак. И сыновьям это относится к Якову, более чем Аврааму и Ицхаку. И он тут касается одной очень принципиальной вещи, что Яков много-много лет прожил в изгнании. То есть он был 20 лет у Лавана, был 17 лет в Египте. И 37 лет это много, это не большая часть его жизни, это много. Это много. И это, говорит, намекает на то, что большую часть времени наш народ провел в изгнаниях. Объясняет это Нациб. Он говорит об этом и в предисловии к Хумаш Бараши, еще в других местах, что у галута нашего есть смысл. Наш народ является, он несет свет Всевышнего и Тору всему миру, всем народам мира. И для этого мы и уходили в галут, как сказано в Масехет Псахим, это же добавляет себя, что почему наш народ ушел в галут, чтобы привести к Всевышнему праведных геров. Это вопрос очень непонятный, потому что если в принципе галутом дан как наказание, это не просто мы посланы быть шлихим, посланниками приводить сюда праведных геров. Ну, я это объясняю очень просто. Когда наш род был отстроен на должной высоте, как во время Шлома или царя Давида, то народы мира сами приходили в Святую Землю, видели величие нашего народа, величие храма, ценность нашего народа. Этого было достаточно. Свет, который исходил из храма, из Иерусалима, освещал весь мир. Однако, когда наш уровень упал, чтобы было причиной нарушения храмов, то все равно эта миссия, даже и нужен ли этот уровень нашего народа сохранился, нести свет Торы всему миру, но тогда мы должны для этого было выйти в изгнание. Я хочу коснуться некоторых вещей в связи с этим. Слово «Ваехи» мы уже читали в предыдущей главе. Сказано, что когда Серах бат Ашер, Серах дочь Ашера сообщила Якову, что его сын Йосеф жив. И жив имеется в виду не только, что он и не превратился в мертвый труп. Он еще жив, он еще тот самый Йосеф, который вот его, с ним расстался. Йосеф, знающий Тору, Йосеф праведный. То тогда сказано, что ожил дух Якова. Батихи руах Якова вину. Раши объясняет, что повинилось ему шхина. Поэтому, когда мы здесь читаем в нашей главе Ваехи, Ваехи Яков берет с Мисраем Швайсра Шана, то здесь говорится, что Яков был в Египте с присутствием шхина. И более того, если вернемся к нашей предыдущей главе, то перед тем спуститься в Египет, Яков спустился в Бершеву, принес там жертву Всевышнему. Всевышний открылся ему и пообещал ему, что он спустится с ним вместе в Египет. То есть ему было обещано отсутствие шхины. Тут есть вопрос тонкий, сейчас я не могу в него слишком вдаваться. Является ли это присутствие шхины с Яковом в Египте, это «Майс овод симан лебаним», «Поступки отцов – это знак сыновьям», а присутствие шхины с нами в Галуте или нет? Ну, думаешь больше, что да, но это требует еще более глубокого изучения этой темы. Однако напомню себе еще одну вещь. Мы считали на прошлой неделе, что Яков послал перед собой Юду в страну, в землю Гошен. Для чего? Лорось лифанав Гошна, пишет там Раши, установить там бейта Талмуд, дом Талмуда, чтобы из этого дома вышел закон, обучение и заставление закону для нашего народа. Это тоже «Маис обас симан лебаним». Я немножко вещи объясню. Когда уже нашим народом навис меч первого изгнания, то первыми были изданы Вавилон, великие мудрецы Торы, что называется Гмаравгитин, Махрейша Мазгерата, в Танахе, которые там основали изучение Торы. Более того, когда мы говорим о шхине в изгнании, то мы учили Масехет Брахот, что истинное место присутствия шхины после разрушения храма – это именно это место изучения Алахи. Как даже говорится Масехет Брахот, «Эна кадош боруху боламо, эль арба амот шел алохе бельвад, нет Всевышнего в мире, только четыре локтя, которые занимаются Алахой», имеется в виду глубокое изучение Талмуда. И тут я просто, надо вещи нам это знать, касается это двух вещей. Одну народа Израиля в целом. Это важность, необходимость в каждом месте. Это основать Бейт ха-Талмуд, место изучения Тора. То есть место Торы – это место присутствия шхины. И тогда можно удостоиться шхины и в изгнании. А шхина в изгнании – это источник жизни не только для Якова, но для всего нашего народа. Я знаю, что когда наш великий учитель Раван Лейб, с Хусей Ген Рейну, он очень преклонном возрасте разъезжал по миру, говорил во всех местах, где он был, говорил, что вы хотите, чтобы осталась еврейская жизнь, надо изучать глубоко и серьезно Талмуд. Известная вещь, что там, где наши ненавистники, там, где наши ненавистники воевали с Талмудом, им эта война им удалась, как это было, допустим, в Испании, в Италии, в какое-то время во Франции, когда католическая церковь сожгла Талмуд, так что просто ничего не осталось. Невозможно было учиться. Они не воевали, они не стреляли, это была совершенно особая вещь. Это не была война заставить евреев креститься, это не было, они не сжигали Мишну и другие книги, именно Талмуд. Как они хорошо не понимали, что они делают. Дай Бог, чтобы мы тоже это понимали. Они понимали, что наш дух построен на Талмуде. То есть присутствие Шхины зависит от того, что от глубокого изучения Талмуда. И там, где им это удалось, там еврейская жизнь сошла на нет. Сейчас это было в Италии. Италия была великим местом Торы, еще во времена Рамхала и так далее. Но потом это место, и до этого, потом от этого ничего не осталось. Это касается нашего в целом. Это касается также каждого из нас. Об этом очень важно, серьезно говорит наш учитель Хазон Иш. В его книге «Эмуна Битахон» есть по-русски, но лучше, конечно, взять его в оригинале, а по-русски легче. Она для, его оригинал даже для израильтян тяжел. Проверено. Говорит о важности, необходимости, что каждый еврей, чтобы погрузил себя в изучение Аллахи, имеется в изучение Талмуда с выходом на Аллаху. Понимаете, весь наш народ, он подобен одному человеку. Точно так же, как у одного человека, должно быть, у всего народа должно быть место Талмуда, так и у каждого из нас должно быть место, где мы погружаемся в изучение Торы, в изучение Талмуда. Кто может больше, 12 часов в день, прекрасно, кто может меньше, 8 часов, а кто может еще меньше, 2 часа в день. Шубурс одна вещь, что наш учитель Рабисак Зильбер, его отец, большой мудрец и праведник Рабин Цион, он его наставлял всегда, во всех ситуациях, учить Талмуду минимум 2 часа в день. Надо просто вещь просто понять, кому он это говорил. Рабисак Неж был, не учился в Ишибе. Он работал 10-12 часов в день, чтобы работать, чтобы как-то прокормиться. И я помню, мне это еще рассказывала Рабанит Зильбер. Рабинцев мог прийти после рабочего дня, после учебы и так далее, где учился математике, и в час в ночи сесть, исполнять указанное отцом, учиться 2 часа Талмуд. 2 часа Талмуд. И он таки, есть немножко разногласия насчет, он 2 раза изучил весь Талмуд в России, или 3 раза, это я не знаю, там есть разногласия. Но просто понятно, он сделал это в России, не будучи в Ишиве, не в Колеле, не... Почему? Потому что Талмуд – это источник для нашей жизни. Человек связан с Торой, а связан с Торой именно углубляясь в нее, чтобы его мозг стал тем пергаментом, на котором пишется устная Тора. А ведь тот человек работал головой, то его голова не становится пергаментом для устной Торы. Всякое поверхностное изучение, оно, в принципе, вообще, по большому счету, это, я сказал, некоторая вещь полностью противоречивый. Поверхностно не может быть изучением. Поверхностно может быть чтением. Изучение это уже не поверхностно. Но если мы хотим выжить в нашем потопе скверны вокруг нас, если мы хотим удостоиться жизни, а истинная жизнь – это действительно это присутствие шхины среди нас, то нам надо построить в себе бейта талбут. Именно талбут пишет Раши. Что такое талбут? Это глубокое изучение Торы. Дело сейчас не просто в изучении именно книги, но это талмуд бабли. Нет. Талмуд, когда человек изучает Мишнайот, изучает любую тему, рассматривает все противоречия ее, все вопросы, углубляется в них. Вот для нас самый простой способ этим заниматься талмудом, это изучать талмуд бабли. Это не только талмуд бабли. Это одна принципиальная вещь, которую я хочу вам сказать. Надо идти по путям отцов, как наши отцы установили бета талмуд, они трудились за тем, чтобы достоиться присутствия шхины и в изгнании. Так и нам надо, где мы ни находимся, в Рацисрое, мы тут сейчас тоже в изгнании, у нас нет храма, у нас нет присутствия шхины в силу жертвоприношений. Поэтому здесь у нас есть то же самое, что в Галуте, это 4 локтя изучения Торы. А, безусловно, тем более за границей, вне страны Израиля, это место, где присутствует скверна гораздо больше. Поэтому там удостоится присутствие шхины, удостоится жизни, как это сказано в наших главах. Это присутствие шхины, это было жизнью для Якова. То требуется больше работы, и требуется именно талмуд максимально. Я хочу вам сказать одну историю. История, которую вы, может, услышали уже, она очень для нас принципиальна. Есть история, которую рассказали про нашего учителя Рава Штеймана. История очень такая поучительная история. Приехал какой-то еврей из Швейцарии, шел к нему. Человек уже пожилой был, выглядел человек очень уважаемый. Просил его, чтобы просто зайти к нему. Сказали, что он не может сейчас на время, когда учится, ему нельзя зайти к нему. Он сказал, специально приехал из Швейцарии его увидеть. Сейчас не время приема. Можно просто пойти на него посмотреть, просто заглянуть. Пожалуйста. Пошел, пустили посмотреть, он вышел. А тот его пустил, тот прибежал, спросил в итоге, ради этого надо приехать из Швейцарии? Ради этого? Скажите сейчас, я сейчас вам что-то расскажу. Много лет назад, примерно так лет 70 с кусочком, от наших дней, не тогда, когда году это была история, не знаю. Этот гость из Швейцарии проходил мимо Ишивы, которая там была, и среди ночи там увидел свет. Что такое свет? Электричество стоит деньги. Это большая растрата, тем более общественные деньги, это посвященное изучению Торы. Вошел в здание Ишивы, видел там щуплого молодого человека, сидящего с Гморой. Пошел к нему, спросил, как тебя зовут? Говорит, Аарон. А что ты здесь делаешь? Зачем ты учишься? Что ты здесь делаешь? Зачем ты учишь что? Он думал, что скажет ему, что быть равом, быть даяном, много чего можно сказать. Он сказал, может, молодой парень, Я хочу быть Меркава Лешхина. Что же Меркава Лешхина? Это стоит, чтобы было присутствие Шхина. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. И когда он ушел, то тот приближенный решил в Абран-Рейбу покопать немножко в этой истории, но не напрямую, это косвенно. Спросил его, как бы рассказать, между прочим, а что такое мраковали шхины? Что такое колесница для шхины? Что это означает? И он сказал ему, есть еще известный Бах, Лахот Биркат Тойро, Симан Мемзай, Рахай, он там объясняет, что причина, почему был разрушен храм, потому что евреи учили Тору не ради присутствия шхины. Смысл Торы, чтобы через Тору мы прилепились к Всевышнему, и когда учили Тору не ради этого, то поэтому этого не удостоились, и поэтому была причина, чтобы храм был разрушен. То есть, короче говоря, там сказана следующая вещь, что смысл Торы, что такое Тора Лишма, Тора ради ее самой, это чтобы наш народ в целом, каждый в отдельности, удостоился присутствия Шхины. И это нам надо понимать, что наш народ создан быть народом присутствия Шхины. Это наша жизнь. В этом смысле мы должны понимать, это Маис обувь Симан Либаным, поступки отцов – это знак сыновьям. И про Якова сказано в предыдущей главе, в этой главе, что его жизнь его духа, зависит от присутствия Шхины, то это у нас тоже нет жизни без этого. Нет жизни у нас без этого. У нас нет без того, той полноты, которая была у Якова. Я об этом, у нас есть обещание, что каждый человек занимается Торой по-настоящему, Шхина находится с ним. И то, что нам надо надо позаботиться о самих себе, чтобы достойной жизни. Всего хорошего.